Итак, позавчера я выпустил наше первое интервью, первый эпизод. Его посмотрело уже 9 тысяч человек в России. И я говорю об этом, потому что был один комментарий, где человек был шокирован тем, что ты пробыл в Camp Hero 44 года, судя по всему. Поэтому, наверное, мы можем начать с краткого описания того, как все работало со временем там. Во-первых, ты можешь сказать, в каком году ты родился, и, наверное, в каком году тебя забрали в программу, просто чтобы люди понимали. Да. Итак, я родился в 1988. Это год моего рождения. Когда меня забрали в программу, и, как я сказал раньше, то, как искажение времени работало там. Кажется, я ошибся в прошлый раз, сказав, что 3 года там было одним годом здесь. Это было наоборот. То есть 3 года здесь равнялось 1 году там. Поэтому, то есть время текло там медленнее, чем здесь. То есть 3 года проходило здесь, и только 1 год там. И это то, как время работало, я думаю, из того, что я понял на сегодня. Я знаю, что ты был во многих программах, и, наверное, трудно сказать, когда тебя забрали, наверное, с самого раннего детства, в какую-то из программ. Итак, обычно, насколько я понял из моих личных воспоминаний и того, что я узнал от людей, которых я знаю, которые тоже были в программах, то есть мы все собираем картину по кусочкам. Это как мозаичный пазл. Или просто пазл. То есть каждый кусочек важен. Но из того, что я понял, обычно людей брали 7-8 лет. Некоторые программы забирали тебя раньше этого, но многих клонировали, и в зависимости от группы, потому что я знаю, что Нахтваффен в основном использует твое родное тело. Они обычно забирали нас примерно в 7-8-летнем возрасте во многие программы. Итак, они хватали тебя в какой-то момент, то есть из того, что я вспомнил, когда меня забирали 3 разных корабля. Но это было в один день, то есть они хватали тебя, брали на службу, возвращали во времени в момент, когда забрали тебя и помещали в то же место. И иногда в момент возврата ты находился в измененном состоянии, то есть ты был без сознания и вдруг просыпался, как будто ничего не произошло. То есть ты терял, может быть, 8-9 минут времени здесь и сейчас, но не осознавал, что ты потерял это время. То есть ты просто оставался на одном месте. Или думал, что оставался. Это интересно, что многие люди сообщают, что их забирали. То есть в любом возрасте или времени, даже в данный момент, их забирают по нескольку раз за ночь. И это очень... То есть иногда разные группы. Ты думаешь, есть конкретный момент, в который они должны забрать тебя, потому что это какое-то особое окно или что-то? Потому что Пенни говорила о таком, и многие другие говорили то же самое. Теперь ты говоришь, что тебя забирали 3 разных корабля за 1 ночь. И это нереально, потому что если бы я проводил такую операцию, я бы хотел дистанцироваться в плане времени от всех других, чтобы можно было работать спокойно. Но они делают это так. Да, и так, то, что я помню, это тогда была не ночь, тогда был день. Но я жил в пустыне. Я жил в Скайвелле тогда, и я жил на территории в 2,5... Кажется, это было 2,5 гектара территории, и там никто особо не ходил. То есть люди жили там в округе, но рядом их не было, то есть обычно никого не было рядом с твоим домом. То есть, если ты живешь в менее населенном районе, за городом, им гораздо легче забрать тебя в любой момент. И да, у них есть невидимость, и они прилетают на корабле, и также у них есть личные устройства невидимости, которые можно нести в руках. То есть некоторые из этих устройств довольно громоздкие. Все зависит от группы и программы, с которой ты имеешь дело. То есть может быть разная техника. И в моем случае один корабль прилетел, забрал меня, и затем, когда они привезли меня обратно, они улетели, и за ними прилетел другой корабль, наверное, через секунды после первого. Боже мой. И поверь, я был в панике, то есть к моменту, когда третий корабль улетел, я просто устал, то есть я был сыт этим. Я пытался убежать, я буквально побежал внутрь и пытался спрятаться. Что происходит с тобой физически? То есть ты осознаешь что-то, ты помнишь что-то, или только понимаешь, что что-то произошло? Только что. Да-да, то есть, когда меня забрали эти 3 корабля, я помню это было в реальном времени. Я помню, что я вышел на улицу. Я говорил об этом в своих первых интервью. Я вышел на улицу, и по какой-то причине у меня было сильное желание покинуть планету. Я не хотел быть здесь, я знал, что в тот момент я играл в игру Sims. То есть это было странно. Я видел, как инопланетный корабль в игре подлетел, чтобы забрать одного из Sims. То есть в игре нужно делать конкретные действия, чтобы это произошло. Это Sims 1. И после того, как я видел это, по какой-то причине у меня появилось побуждение выйти на улицу. Я вышел на улицу, закрыл глаза, и я хотел взлететь внутри себя. Такое было желание. Я хотел взлететь и улететь с планеты. Какой-то резонатор контроля сознания они использовали. Да, это было какое-то конкретное чувство, которое я испытывал. Я не знаю, был ли это один из альтеров, который передавал мне эти эмоции, потому что альтеры могут делать такие штуки. То есть они могут накладывать свои эмоции на твои мысли. Вау. И это вещи, которые я узнал сейчас. Тогда, конечно, я не был в курсе. Я помню, что это произошло, то есть меня забрали, я знаю группу, которая сделала это. И когда меня привезли обратно, я парил, то есть меня держал, как это называется, луч для транспортировки. Луч, ага. То есть они ставили меня обратно на место этим лучом. И я очнулся, когда я еще был над своим трейлером. То есть если представить уровень земли и трейлер, я находился на уровне крыши трейлера в тот момент. Я висел там, и я был в панике, потому что я парил в воздухе. И в тот момент я думал, что я правда летаю. Понимаешь? То есть я начал двигаться и паниковать, потому что обычно я боюсь высоты. И особенно после этого случая я очень боюсь высоты. Но в итоге я все паниковал, и они не могли удержать меня в этом луче. То есть они отпустили меня, и я упал. Я помню, что приземлился на землю на носки. Помню резкую боль, которая пронзила мои икры. Я упал назад, ударился копчиком. Я подставил руки назад, пытаясь не упасть. И я жил в пустыне, поэтому хорошо поцарапал руки. То есть, когда протираешь по земле руками, а камешки и так далее. То есть, так это было. Я упал, я почувствовал боль в спине, в носках. И мои руки, я поднял их, и знаешь это чувство, когда кожа только рассечена? Ты чувствуешь это очень сильно. Я начал чувствовать это жжение на руках. И затем я ощутил, чего обычно не происходит. Я ощутил это странное чувство, что что-то наблюдает за мной. И оно было вот здесь, в этом районе. Он был в небе, то есть над местом, где я жил. Над трейлером. Я посмотрел вверх, вот так, я увидел, что в небе парит корабль. Я почувствовал их эмоции, мол, вот черт. То есть, потому что, когда они возвращают тебя, ты не должен ничего помнить или видеть их. Окей. Я помню, как плакал и умолял их оставить меня в покое. Я помню, что говорил им, я ничего никому не скажу, никогда. Я говорю, я никогда никому ничего не расскажу, я буду молчать, пожалуйста, оставьте меня в покое. И через несколько секунд тот, кто был на корабле, подумал над этим несколько секунд. То есть я чувствовал, что они размышляют и что именно они думают. И в итоге они решили улететь. Я помню, как корабль медленно поднялся в небо, вблизи, то есть примерно под облаками, а затем взмыл и исчез. То есть я даже не успел моргнуть, он просто растворился. И ты просил их больше не трогать тебя. Да, потому что ты вспомнил и увидел их, и то есть они были раскрыты. Да, первый раз, когда я говорил об этом публично, я даже признал это, что я никогда не рассказывал это никому. Но при этом ко мне возвращались воспоминания, и то есть я все равно вспоминал. Я имею в виду, что им не удалось удержать меня от вспоминания, но это всегда было что-то не связанное с инопланетянами как таковыми, хотя я помню, что видел некоторых рептилий, когда я был маленьким в школе, когда они делали процедуру программирования, но когда это дошло до времени, когда корабль забрал меня, я думаю, мне было лет 12, плюс-минус, когда это произошло. Я помню, что когда они улетели, другая группа прилетела и улетела, забирала меня, и затем еще одна группа прилетела. Я чувствовал эмоции от каждой группы. То есть тех, кто был в корабле и управлял им, или каким-то большим кораблем, я ощущал, были ли их чувства позитивными или негативными. Или что-то между. Ясно. То есть я чувствовал разницу. И затем в ночь, точнее в день, когда я забежал внутрь и залез под одеяло, после того, как уже третий корабль прилетал, то есть в итоге я был настолько напуган, что просто потерял сознание. И после этого я проснулся ночью, я помню, как на улице сверкали огни возле трейлера. Я не знаю, я думаю, что там был корабль, но я помню только, что пытался молиться, потому что моя семья была очень религиозной тогда. И они были погружены в религию, я ходил в церковь и все такое. Я также помню, что вышел на следующий день и снова меня подобрал корабль. То есть они сделали это в одном промежутке времени, то есть примерно в течение недели. Я помню, что меня подбирали минимум 4 корабля. И я помню, как альтеры начали просачиваться, я слышал их голоса в своей голове. То есть сейчас я знаю, что это, но тогда я ужасно испугался. То есть это было примерно в 12 лет, когда у тебя был этот опыт. Да. Извини. Да, когда мне было примерно 8, я помню, как меня часто забирали из класса и так далее, и как они программировали нас и прочее, и я помню, как я сказал, видел рептилий, их было трое, и это было в зале церкви, в школе, где я учился тогда. Вау. И там было много связанного с программированием и отсеиванием детей с пси-способностями, без них. И той группе даже было все равно, были ли у тебя пси-способности, они все равно бы, если хотели, они бы принесли тебя в жертву и съели. В то время, из того, что я знаю сейчас, нас было очень много. Но тогда, в тот период программирования, я думал, что таких, как я, очень мало, и я просто старался закопать все это в уме и никому об этом не рассказывать. То есть они делали это прямо по соседству с твоим домом даже? Да, они делали это конкретно в школе, в которую я ходил. И она называлась Академия Адвентистов Седьмого Дня. И она была в другом районе, потому что я жил очень далеко. Но это место можно найти через поиск в Google, и есть интервью, где я показывал ее. Среди бела дня они делали это прямо посреди дня? Да, то, что происходило в школе, это... Программирование было днем, да. Это не было по ночам. То есть они были прямо там. Учительница была запрограммирована, у них были... Сейчас я знаю, что у них были альтеры, тогда я не понимал этого. И она просто переключалась, как триггер. То есть знаешь, когда кто-то вдруг взрывается гневом и переключается. Но это было по-другому, то есть это была совершенно другая личность. То есть она не знала, что она делала в другой личности, верно? Когда она была твоей учительницей, нет. Обычно она даже не знала, что она занималась таким. То есть не то, чтобы она втайне учила вас, думая о том, что она будет делать с вами потом. Она просто была на совершенно отдельной волне, верно? Окей, да. Итак, по поводу хронологического порядка программ, наверное, бессмысленно пытаться выстроить его, потому что это временные петли, тебя могут забрать из любого времени в любое время, верно? В будущее, в прошлое. И мы говорили раньше, что тебя привезли в Camp Hero сначала в Антарктиду, а затем в Camp Hero из космоса, из Нахтваффен. В 1970-м, да, и можно сказать, что это как бы порядок, в котором все происходило. То есть сначала Нахтваффен, а затем Camp Hero, но опять же, это не работает линейно, тебя могут забрать из любого времени в любое другое. Я полагаю, мне было примерно 8, когда они забрали меня именно в Нахтваффен. Но я знаю, что я прослужил в Нахтваффен 60 лет, минимум, только в одном альтере, Пиндаре. И у меня есть несколько других альтеров, кто служил в Нахтваффен на разных уровнях. То есть некоторые были офицерами, другие были ремонтниками, кто-то был просто солдатом. То есть это не то, что для каждой группы у тебя есть только один единственный альтер. Они берут несколько и делят их и используют. А они могут контактировать, смешиваться и работать вместе, или их нужно распространить, чтобы они не видели друг друга? Из того, что я помню от разных альтеров, то есть у меня есть один альтер, который служил в другой группе, и были альтеры в той группе, то есть альтеры других людей, которых я знаю сейчас, которых захватили в плен. То есть их забрали на борт судна, их корабль захватили, это был небольшой корабль. То есть не маленький, но не такой большой, как корабль, который захватил их. То есть когда их завели на борт, всех, кто был на захваченном корабле, привели на борт этого корабля. Было несколько человек с того корабля, которые знали другого моего альтера с другим именем. И когда они увидели моего альтера на этом корабле, захватчики, увидели мое лицо, они ужасно испугались. Потому что они думали, что я — это он. Мол, мы не убили этого парня. Я помню, что они говорили это. И переговаривались между собой, мол, мы думали, что убили этого парня, откуда он взялся здесь. Я помню, что разговаривал с ними, им понадобилось время, чтобы понять, что я не тот же человек. И у меня были ширмовые воспоминания по этому поводу, когда они пытались наложить ширмовые воспоминания о том, что мы убиваем свои злые версии, то есть своих злых близнецов, то есть людей, выглядящих как мы, с нашими лицами, злых двойников. Да, когда мы избавились от этих, есть люди, которые помогли мне избавиться от этих ширмовых воспоминаний, и мы работали, чтобы выяснить правду. Когда я избавился от них, я понял, что на самом деле произошло. Когда они поняли, что не смогут зайти на борт этого корабля, он был заблокирован, у них был выбор либо сделать пробоину в нем, либо чтобы их пустили по доброй воле, и они начали заходить и манипулировать сознаниями людей, которые были с того корабля. Они привели их в медблок и начали манипулировать их сознанием, чтобы те поверили, что они на самом деле работают на них, и то, что они сделают, будет правильно, чтобы можно было зайти на борт их корабля, то есть они сделали их двойными агентами, по сути. И тогда они забрали себе корабль с того момента и вытеснили всех с корабля. И они зашли с солдатами и так далее, это была напряженная ситуация. Это был еще один корабль Нахтваффен. Но на этом корабле я был просто ремонтником. И есть люди, которые помнят, что я был ремонтником там, и люди, которые помнят, другой альтер видели его. Но я лично не помню, чтобы я сам видел, чтобы я заходил, я мог видеть своего альтера. То есть, если у меня было два альтера, я не помню, чтобы они видели друг друга. То есть, они, как ты сказал, держали нас отдельно друг от друга. Но когда они делали это, были случаи, когда они переносят твою душу, твое сознание в один из клонов, который они создали, в резервуаре. Другие говорили об этом, то есть, ты был в резервуаре, и твой клон в другом резервуаре, и каждый клон, когда создается, содержит душу ребенка. Но они берут и делают этот клон взрослым, то есть, они выращивают тело быстрее, поэтому мы имеем детскую душу, или детское сознание внутри этого тела, и его можно оттеснить на задний план, когда твое сознание переносит туда. То есть, когда твое тело умирает, электроны, которые выходят, то есть у нас есть электроны в мозге, чтобы он работал, и они выяснили способ технически, чтобы перенести это в другое тело. Ага. И это делается даже здесь и сейчас, когда они переносят мозг обезьяны в другой мозг обезьяны, в другом теле. И они уже сделали это просто то, что они сказали публике, это что та обезьяна вскоре умерла. Ага. То есть ты говоришь, что каждый клон имеет душу, которая прикреплена к нему. Новую душу, не твое сознание, но чье-то другое. То есть новое воплощение, по сути. По этому поводу мне еще нужно выяснить. Я не знаю, часть ли это твоего сознания или это другое сознание. Это может быть другое сознание. Все, что я знаю, это что оно может видеть все, что ты делаешь в этом теле. И обычно с технологиями, которые есть у некоторых групп, ты можешь служить только 20 лет, потому что душа начинает захватывать тело, то есть забирать себе тело обратно. Понятно, да? Но не все программы. Некоторые могут делать это дольше, очевидно, как ты сказал. Окей. Хорошо, давай вернемся в Camp Hero. Да, то есть вам проводили регрессию возраста там, потому что ты был там 44 года. Да, итак, то, что я помню, до того, как Джимми стал во главе этого места, они держали нас в определенном возрасте, поэтому я думаю, они делали нам регрессию возраста в какие-то моменты, так же, как у них была техника, чтобы выращивать конечности и так далее, для клонированных тел на той базе, и это было благодаря технологиям, которые они получили от разных групп. То есть было так, что они держали нас в определенном возрасте, обычно на пике здоровья. То есть мы вырастали там, но когда достигали определенного возраста, они поддерживали нас на этом пике. Если вы застыли, то есть частично застыли во времени, вы также, наверное, старели гораздо медленнее внутри пузыря. Да, мы старели медленнее там, да. Окей. Вау. Итак, в 85-м году, в этот период, вы решили избавиться от драка на базе. Разве вы не боялись последствий и возмездия от них? То, что произошло, это Джимми пытался договориться с Драко, которые были на базе. И они по-прежнему хотели, чтобы мы кормили их, но в тот момент мы были только на начальном этапе захвата управления всей базы. И Драко, которые были там, знали об этом, так что Они оказались в ситуации, когда они тоже хотели возглавить этот процесс сами и не отдать это в наши руки. Но они также хотели, чтобы мы кормили их в принципе, потому что это было частью договора, который был заключен с ними. И в этот момент мы не могли достать так много людей, как до того, как мы захватили базу. То есть количество еды для них сокращалось. И дошло до того, что мы пытались, сам Джимми пытался договориться с ними и постараться сказать, что у нас есть только вот столько, извините. Он был очень вежлив, потому что эти драки они были очень большими и очень подготовленными к бою, то есть они не были слабыми, и было нелегко одолеть их, особенно если они решились бы драться с нами. Но когда они находились в комнате кормления, они, как правило, были как у себя дома, то есть одеты соответственно и не готовы к бою. И в какой-то момент после общения с ними стало ясно, что они, по сути, решили, что захватят базу. И когда это стало ясно, Джимми пошел с другими, с кем он служил, и зашел, осознавая, что ему придется убить эту группу драка. И довольно многие из них сидели тогда там, в столовой, ели. И она выглядела как более чистая столовая внутри на тот момент. То есть они сделали там ремонт. Она была, насколько я помню, очень белая, в отличие от того, что было в начале. Но я помню, что мы зашли, Джимми пытался поговорить с ними. Они пообщались с Драко, который был главным тогда там. И когда они поговорили, было понятно, что, по сути, он сказал Джимми, что так дело не пойдет, они не согласны, нам нужно достать им больше людей. И на этом было все. Он должен был кормить их и выполнять свою часть сделки. Сделки, которую он сам не заключал, поэтому выхода не было. Я помню, как видел, то есть в своих воспоминаниях, я помню, как Джимми повернулся, и мы говорили об этом в других интервью, что произошло после этого. Другой человек, который служил со мной там, имя его альтера было Джордж, и это Мэтт Трейси. Джордж подошел к ним, сделал то, что он сделал, как он сказал, и была группа других солдат. После того, как Джимми вышел и взял... Кажется, он взял ружье. И были другие, кто взял оружие потяжелее, и мы просто расстреляли всю столовую, потому что некоторые из них были... Некоторые были в режиме невидимости, а другие нет. Но мы просто стреляли по всей комнате, потому что мы не знали, где именно некоторые из них находятся там, внутри этой комнаты. Из автоматов? Там были, кажется, у некоторых были мини... Что-то вроде мини-гана Гатлинга, ясно. То есть некоторые зашли с такими штуками, у некоторых из нас были ружья. И мы просто расстреляли все в надежде, что сможем убить достаточно. И мы не остановились, пока они все не лежали мертвые в этой одной комнате. И были другие ребята на других уровнях, которые ликвидировали драка, которые были там. Мы старались сосредоточить их в одной зоне максимально, и в итоге нам удалось сделать это, когда все произошло. И поэтому они также чувствовали себя в безопасности, потому что их было много. И когда их не стало... В группах, которые они принадлежали, я думаю, начала думать о том, как вернуться обратно на базу. Потому что после этого мы начали работать над закрытием всех входов и выходов на базу. Так, чтобы единственное, как можно было зайти туда, это через портал. И я знаю, что тогда у нас была техника, блокирующая их от открытия порталов на базу. Но при этом они все равно, некоторые отдельные группы, все-таки могли иногда пробиться и попасть туда. Просто это уже не было так легко для них. Пока они все-таки не нашли способ пробиться туда при сотрудничестве с армией. Какого размера они были? И было ли у них оружие? И отвечали ли они, когда вы начали стрелять по ним? Итак, я помню, что они пытались драться только голыми руками. То есть они огромного размера, метров 5 ростом. Очень высокие, то есть это не маленькие существа, совершенно. То есть представь, что ты ребенок, который стоит перед ними, они просто гиганты для тебя. Но когда мы достигли определенного возраста, они по-прежнему были выше нас, конечно, но мы могли хотя бы стоять на определенном уровне, когда мы уже не боялись их так, как раньше. Ну, конечно, в бою один на один, в рукопашную, шансов у нас не было, потому что у них гораздо больше силы, и к тому же их пси-способности просто зашкаливают. Поэтому Это была очень тяжелая ситуация, то есть то, что Джимми сделал тогда на базе, это было очень трудно, потому что они просто могли залезть тебе в голову, но большую часть времени это зависело от ситуации. То есть, если заставить группу таких существ думать, что они все держат под контролем, они становятся самодовольными, и неважно, с какой группой ты имеешь дело, да. Очень трудно использовать пси-способности и параллельно еще драться одновременно. Это нелегко. То есть нужно быть в определенном состоянии, чтобы сфокусироваться или на том, или на том. Да, для людей в первую очередь, но для драка, я думаю, они могли бы делать такое, но это все равно нелегко, потому что нужно фокусироваться по-другому. Но если они хотят залезть в твой ум, если ты один на один с ними, они залезут тебе в разум без проблем. И не только в твой, но и нескольких человек одновременно. Окей. И после этого они, по сути, исчезли на какое-то время, да? Да, итак, это было в 85-м году по нашему времени, и потом, уже к 2014-му, они договорились с кем-то, и группа, которую я помню, это была группа наемников Драка, которая возвращалась, чтобы, по сути, снова захватить базу при сотрудничестве с группой из армии. То есть это был кто-то из армии, они были полностью в черном. Они заняли уровень поверхности базы, то есть когда нам удалось убежать с базы. То есть драка, когда они напали, они зашли, они убили нескольких из нас, и как только мы сдались, потому что их было слишком много, они выходили из порталов, то есть они открыли несколько порталов на базе, и оттуда повалили солдаты, то есть драка класса воинов. Драка, который возглавлял этот взвод, он по сути позволил нам сдаться. И по условиям этой сдачи он позволил нам уйти с теми, кто у нас остался. Мы могли взять с собой все, что угодно, что мы могли унести. И это были только мы сами, по сути. Они не дали нам взять никакого оружия. То есть они сказали, просто идите, и все. Иначе мы убьем вас. Но армия в то время, когда они были на уровне поверхности, они все были невидимы. Они были одеты в черное и в режиме невидимости. У них была какая-то технология маскировки. И у них она есть и сейчас, но тогда она уже у них была. И они выставили посты на поверхности, и приказом было, что если кто-то из нас попытается вернуться на базу и пойти в их сторону, они будут убивать нас. Я не знаю, приказал ли это Драка, который был главным там, или они сами решили, что просто будут расстреливать нас. То есть они работали с армией, ты сказал, и ты не знаешь, с какой именно группой армии это было, да? Не знаю. Это была какая-то изолированная группа в армии. Но это было какое-то спецподразделение, однозначно. Когда они сняли невидимость, в момент, когда мы пытались уйти, то есть мы хотели уйти в сторону самого района Монтака, они сняли невидимость и направили на нас оружие, а мы были не вооружены. И да, у нас были способности, но не все из нас могли прямо использовать телекинез и прочее. То есть они выставили пост по периметру базы в ожидании вас. Да. Итак, они сняли невидимость и направили на вас оружие. И что произошло? Вам удалось уйти? Они просто сказали нам развернуться и идти назад. Назад к Кемхиру? Да. Идти туда, откуда мы пришли, потому что они хотели, чтобы мы шли обратно. И в итоге мы проскользнули оттуда и побежали в сторону базы ВМС. Там была пустая база ВМС где-то в Монтак-Пойнт. Наверное, можно найти ее, но... В итоге мы дошли до этой базы ВМС, и нам понадобилось время, чтобы дойти до туда. Я помню, что люди, которые были с Джимми, мы начали голодать, и мы начали охотиться, чтобы есть. То есть начали искать еду и временно организоваться, чтобы охотиться и просто выживать. И мы ели то, что могли поймать там. И это была не очень хорошая еда.